План был прекрасен, если заручиться твердой поддержкой Непенина. Но, зная его свободолюбивое, нетерпимое отношение к Комарилье и большое влияние на него Черкасского, очевидно, так и будет. Да князь Черкасский и сам вел штаб флота. А флагманы просто подчинятся приказам командующего. Других же офицеров, кто может оказать вред распространению идеи, постараться обезвредить, а кого можно, перевлечь на нашу сторону. И флот весь наш. Так они сидели в запертой каюте с двумя иллюминаторами. И хотя не видели ревущего Петрограда, а испытывали на себе треволнующее касание русской истории. В другой форме, в других одеждах, в другой век они бестрепетно повторяли неудавшийся подвиг декабристов. Глава 132. И пошло. Везде Каюров побывал, и к самокатчикам ходил, там солдаты цепью. Спросил солдат: «Что же вы стоите, товарищи? Почему не присоединяетесь?» Солдаты нехорошо улыбались, а офицеры грубо предлагали проходить дальше. «Да где ж пройти, когда вы проспект перегородили?» И к московским казармам несколько раз бегал. Взяли их, наконец. Залила наша толпа весь двор, и много оружия к нам перешло. Да многие солдаты охотно отдавали, а сами — на нары. И Васька Каюров, и Пашка Чугурин теперь имели по винтовке и по патронной ленте через плечо. С оружием ходишь, хотя стрелять не умеешь, а совсем другая сила в тебе, и ноги куда легче ходят. Еще ходили, штурмовали и подожгли два полицейских участка. Городовиков уложили несколько, остальных избили, арестовали и в их же кутузку. День катился, как великий разлив неожиданной революции. Потом и солнышко нет-нет проглядывало. Ходили, бродили массы, поздравляли друг друга. Кое-где несознательно лавки грабили. На радостях хотелось людям хорошо закусить, а особенно спирту достать. Но это надо поискать, измыслить. Казенные винные лавки уже 3 года не в заведении. Плясало общее ликование восставшей массы. И только редкие выстрелы еще где-то засевших защитников режима, да непонятное упрямство самокатчиков портили настроение. А тут принесли готовый шляпниковский листок. Продолжать всеобщую стачку. Смехота. А стал Вася Каюров так соображать. Поскваживало у него в голове, что теперь, ежели революция победит, то умных, проворных много найдется. Все полезут за властью. А нужно нам, большевикам, пока другие партии не расчухались, всех и перепередить. Ну, что ж бы такое сделать? Как-то надо во весь голос, как в рупор, да крикнуть всему рабочему классу, да всему солдатству. Не листок. Нет, тут надобно... Так это стало Каюрова распирать, что пошел искать товарищей советоваться. Велика выборская сторона. Но кто на ней освоен, тот, как в большом дворе, все знает и всех. Все разошлись, разбрелись. Однако стал Каюров толпу прорезывать и нашел Хахарева, и нашел Лебедева. А Шляпникова никто нигде не находил, куда подевался. И пошли опять на квартиру совещаться. «Нам надо, братцы», — придумывал Каюров. «В таких случаях царь манифест пишет. И нам надо катнуть манифест от большевиков. Объяснить, что именно мы теперь поведем их всех дальше. А то ведь у нас перехватят. Так-то так, пожелать дело ретивое. А вот подитка составь, напиши, разве мы ученые? И модельная работа хитрая. Но знал Каюров писать еще хитрей. Эх, как умели в Сормове у нас, помню, в 904-м. Пусть расстреливают нас, и пусть новорожденный царевич купается в нашей крови. Вот так бы нам что-нибудь. И Петр Заломов умел, вспоминали сормовские земляки. Сел Хахарев карандашом выводить, а Каюров по комнате ходил, и так складывали. Но все приходило в голову прежнее, как подавляется рабочее сознание, как угнетают нас, да как обворовывают, ну там, царская шайка, революционный пролетариат, восьмичасовой день, конечно, конфискация монастырских земель. Нет, поновей, красное знамя восстания, разрушим царство холопов. Нет, до чего-то главного не додували. Ну, пошли к Митьке Павлову, посоветуемся, он пограмотней. А может, Гаврилыч еще там? Пошли, уже стемнело. Митька Павлов тоже был свой, сормовский. И даже когда в 902-м Петр Заломов понес «Долой самодержавие», то, чтоб людям было сподручнее читать, Митька шел рядом, и край знамени оттягивал. Потом на завод не брали. В обществе потребителей также перебивался, как и Каюров. А на квартире у него готовили взрывчатую массу для бомб. Но после восстания сразу в Петербург уехал. И тут уже принялся как свой, давнишний, 10 лет. Женился и пошел аэропланы строить. А его квартира на Сердобольской так стоит, среди пустырей и сараев. Филером трудно следить. Тут и явка, и квартира БЦК, и в шахматном столике тайно прячутся бумаги. Пришли, а в сенях у него сохнет «Долой самодержавие!» «Да здравствует революция!» Маляр по кумачу расписал. А еще на квартире сидел Скрябин Молотов, мясомордый, из БЦК. Так-таки целый день тут просидел. И только от приходящих узнавал, где что в городе делается. Каюров порассказал, тому не верилось. Каюров свой манифест Митьке Павлову дал читать. Митька добавил: «Вперед, возврата нет, беспощадная борьба». А Молотов, маменькин сынок, «А что такое, что?» Бумагу себе забрал, почитал, руки потирает, как ожегшись. А не преждевременно ли, товарищ Каюров? Обидно стало Каюрову. Да нет же, да не преждевременно. А где Гаврилыч? Шляпников? Тут был полдня, ушел. Не преждевременно, так все пропустим, минуты горят. А Молотов карандашик достал, ручки потирает, и вычеркивать, и вычеркивать. Глава 133. Это сползло как-то незаметно, обернулось совсем неожиданно. С утра в распоряжении генерала Хабалова был весь город Петроград, и все окрестности его, и вся губерния. Затем в течение дня не происходило никаких боев, кроме неких действий полковника Кутепова на Литейном, о которых так и не прояснилось, и небольшой перестрелки в лейб-гвардии московском батальоне. И вдруг, к концу дня у Хабалова не стало ни губернии, ни окрестностей, ни города, а всего-то мог он ручаться за узкую полоску между Невой и Мойкой, Адмиралтейский остров. Да еще была в стороне, неизвестно, что с ней делать, Петропавловская крепость. Целый день сносились с разными воинскими частями, в разных частях города. Почти все батальоны оставались верными, только не решались выслать резервы и караулы. И вся эта верность, и все эти батальоны незаметно как утекли между пальцами. И осталась вот полоска между Невой и Мойкой. А обо всем вне этой полосы поступали только отрывочные сведения, и представить картину было очень трудно. Да еще, кроме тех всех частей, в городе размещались военные училища, два пехотных, Павловское и Владимирское, одно кавалерийское, Николаевское, два артиллерийских, Михайловское и Константиновское, одно инженерное, да школа шоферов, да корпуса, морской, пажеский, два кадетских. Это составляло больше 2000 штыков, 200 сабель, 16 орудий и 8 бронемашин. И Хабалову несколько раз за день напоминали об училищах, побуждая вызвать их к действиям и уверяя, что юноши рвутся на подавление бунта. Но как-то ему не хотелось, нет. Ведь верных батальонов и без того было полно. И в плане охраны города не стояло привлекать училище, ничего не упоминалось. И как потом в обществе будут упрекать за вовлечение молодых людей в политику и междоусобицу? И за весь день Хабалов не вызвал ни одного училища. Пусть учатся. И школы прапорщиков из окрестностей тоже не управился вызвать ни одной. Подкрепления и так сами приходили время от времени. Около 5 часов пополудни, уже к закату солнца, вдруг прибыла из Павловска, вызванная еще утром, гвардейская запасная батарея из 8 орудий в полном порядке, с 52 боевыми снарядами. Командир ее, полковник Потехин, хотя и ходил с костылем, но был весьма проворен, и, видимо, его очень слушались. «Неплохо, это хорошая сила». Но куда ж ее в городе применять? Не бросать же снарядами по зданиям. Да у Хабалова и другие резервы собирались при градоначальстве во второй половине дня. Один эскадрон, жандармский дивизион, конная и пешая полиция. А еще большие силы у него стягивались на Дворцовой площади. Силы были, да, но тем труднее задача, куда их двигать. А генерал Занкевич, полетевший туда орлом, вернулся совсем мокро опущенным, что на преображенцев надеяться нельзя. От террас. Тут разные были точки зрения, и они постепенно вырабатывались между руководительными генералами. Еще очень мешало и двоение с Занкевичем. Кто же теперь кому подчинялся? Кто вел войска? Непонятно. Тяжельников предложил так — вовсе покинуть центр города, где нет снабжения войскам, а пробиться на окраину или даже прочь за город, а оттуда потом концентрически наступать. И во всяком случае, чем больше шатких войск увести из города, тем меньше горючего материала останется в нем самом. Может быть и так, но куда же пробиваться? На Выборгскую сторону? И дальше на Кушелевку за патронами и снарядами. Так там самая густота мятежников. Будет большое кровопролитие, и не может своих патронов на то хватить. В Царское Село, чтобы соединиться с тамошним большим гарнизоном. И там удобно поджидать помощи от действующей армии. Или укрепиться на Пулковских высотах. Но это значит вовсе бросить город. А это не было предусмотрено планом охраны. Не то поручено было Хабалову. И как же останется Петропавловская крепость? А можно принять принцип прочной круговой обороны и защищать Адмиралтейский остров. Принять решение было крайне нелегко, слишком необычно и слишком ответственно. И головы уже помраченные, тяжелые. Мысли у всех едва переступали. А между тем шли часы, кончался и серел день, в который приказал государь покончить беспорядки. но это не удалось. Кончался день, и стали поступать неутешительные сведения с Дворцовой площади. Матросы гвардейского экипажа постояли и ушли, взятые назад великим князем Кириллом. Преображенские роты ушли ужинать и не вернулись. Павловский батальон, размещенный в подвалах Зимнего дворца, в панике вырвался оттуда и ушел в свои казармы. И пулеметная полурота куда-то подевалась, и кексгольмцы, и после этого какие были малые остатки, Занкевич благоразумно взял с площади вовсе, привел в градоначальство. Но надо признать, что за эти часы и командование мятежников тоже не предприняло никаких действий против правительственных войск. А по данным разведки, и нигде у них не было скопления, кроме Таврического дворца. К вечеру с улиц толпы постепенно рассасывались. Так что оставшимися силами можно было промаршировать прямо и к Таврическому дворцу. Но это тем более не было предусмотрено планом охраны. Как это? Нанести удар по Государственной Думе? Но Государственная Дума не может рассматриваться как противник или как мятежник. Против Государственной Думы никакие войска в Петрограде ни по какому плану не предназначались. А с другой стороны, если и был какой-то противостоящий центр, то как будто именно Таврический дворец. Странно, неясно.